Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с Ольгой Владимировной Гавриловой, председателем общества во имя святой равноапостольной великой княгини Ольги, членом правления Союза православных женщин, катехизатором. Здравствуйте, Ольга Владимировна!
Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Ольга Владимировна, мне очень радостно с вами встретиться в очередной раз и очень радостно поведать нашим радиослушателям, что продолжаются важные события в жизни нашей церкви, в нашей столице, но они касаются вообще жизни всей церкви. И вот состоялась в июле научно-практическая конференция «15-е Ольгинские чтения. Духовное наследие равноапостольной великой княгини Ольги». И то, что возобновились после пандемии и появилась возможность продолжить эти важнейшие мероприятия, и мы опять будем с вами говорить о нашей любимой святой, которую называют корнем правоверия для нас, которой мы должны быть благодарны, как и великому князю равноапостольному Владимиру, что именно так сложилась историческая судьба нашей Родины, и все, что сейчас происходит и в дальнейшем будет происходить, мы должны благодарить и обращаться за помощью вот к этим великим святым. Поэтому вот будем сейчас говорить о прошедшей конференции. Очень интересная программа. Как всегда у вас не только то, что касается непосредственно самой княгини Ольги, хотя все касается, потому что это уже общее наше духовное наследие, вот эти события в том числе. И очень интересные доклады, докладчики удивительные. Мы думаем, может, еще с кем-то из них сделаем отдельный материал. Возглавлял и духовно окормлял, как всегда, эту конференцию наш дорогой протоиерей Константин Татаринцев, заведующий сектором по взаимодействию с воздушно-космическими силами России и духовник Ольгинского общества. Вы сейчас нам подробно обо всем расскажете, и мы побеседуем на тему о прошедшей конференции «Ольгинские чтения». Пожалуйста, расскажите, чем отличались эти ольгинские чтения в этом году от предыдущих? Какая была программа, кто присутствовал? И вот батюшкин доклад отца Константина, это очень интересно. И что для вас значит каждый раз вот это событие проведения ольгинских чтений?
Так как наше общество ольгинское ведет просветительскую работу, то есть мы идем по стопам святой княгини и пытаемся прославить ее имя, ее деяния, все мы ее потомки. И поэтому вся тысячелетняя история Руси, России это ее начало, ее детище, ее просветительская деятельность. И мы, конечно, стараемся, это наше главное мероприятие в году. Готовимся мы задолго, общаемся с нашими докладчиками, созваниваемся, списываемся, обсуждаем темы. И всегда наши ольгинские чтения обязательно отражают юбилейные даты года, государственные даты и церковные даты. И это имеет огромное значение. Поэтому мы идем в ногу с нашим Отечеством, хотим служить ему и церкви нашей. И поэтому всегда наши юбилеи, наше Отечество звучат во всех наших ольгинских чтениях. В этом году чтение 15-е, такой маленький, небольшой юбилей. Но в человеческой жизни 15 лет – это весьма большой срок. Поэтому за эти 15 лет мы выросли не только, наверное, духовно, как батюшка замечает, хоть мы сами этого не очень замечаем, выросли в научном плане, в каких-то интересных открытиях. Докладчики нам много интересного рассказывают. Как многие мне говорят, участники, которые после выходят из зрительного зала, говорят, ну просто ликбез. То есть наши чтения дают много знаний.
Ну, ко всему прочему, происходит осмысление. Осмысление очень многого, и причем очень разнопланово, разновекторно. И это очень важно, потому что, к сожалению, когда мы часто вспоминаем новомучеников-исповедников, приходится признать, что еще совсем не осмыслено их наследие, их важность, их подвига. Она есть, и мы этим держимся. Но вот с наследием таких святых, как равноапостольная великая княгиня Ольга и князь Владимир, с этим все-таки уже получше. Но если бы не они, у нас вообще могло не быть, и такой страны бы точно не было. Вот, поэтому ваш труд, он очень значим, потом эти доклады обрабатываются, издаются брошюры, это выкладывается в интернете, и кто разъезжается, и вот мы на своем радио пытаемся миссионерствовать и доносить до радиослушателей плоды вот этих конференций.
Да-да, спасибо большое за участие, за сотрудничество, за поддержку нас, потому что мы очень стараемся. Здесь в программе в этом году у нас отмечались такие юбилеи. 600-летие обретения мощей преподобного Сергия Радонежского, 300-летие со дня рождения преподобного Паисия Величковского, 350-летие со дня рождения императора Петра I, 200-летие со дня рождения Николая Яковлевича Данилевского, 150 лет со дня рождения страстотерпцицы, царицы нашей, прекрасной нашей Александры Фёдоровны Романовой, и 110 лет Ольгинского монастыря в Волго-Верховье. Вот эти основные юбилеи, которые были отражены. Вот, например, первая часть, которая называется «Личность святой равноапостольной великой княгини Ольги в истории и современности». Первый доклад звучал так: «Проблематика свободы и зла на Руси в период правления равноапостольной великой княгини Ольги». Такой доклад подготовил наш замечательный диакон Алексей Истратенков.
Это клирик вашего храма, да. Вознесения Господня, да. За Серпуховскими воротами.
Да. Я думаю, что он станет знаменитым историком, потому что такой огромный объем знаний, который он несет в своих занятиях, в своих докладах, мы посещали весь год его лекции в Зуме. Мыслитель, философ, религиовед, все вот эти качества в нем присутствуют. Он великолепно мыслит, говорит, интересные приводит факты и
умозаключения.
Да? А потом обязательно в конце выводы, не только собственные, но, конечно, опираясь на святых отцов и на опыт церкви, приводит такие потрясающие выводы, которые просто нам порой в голову не приходят.
Поэтому надо сказать еще, Ольга Владимировна, что сама тема, она настолько актуальна для сегодняшнего дня, да. Потому что эти исторические параллели можно проводить, и вот тема свободы и зла в обществе, да. Это настолько актуально для наших дней. Так что очень бы хотелось подробнее узнать об этом докладе. Может быть, удастся встретиться с самим отцом.
Отцом Алексеем Истратенковым, я думаю, будет передача очень интересная, если вы с ним встретитесь, и он расскажет подробнее. И он сейчас подготавливает просто статью, и мы хотим разместить потом в интернете. Ее, наверное, надо перечитывать неоднократно. Здесь еще у нас, если перечислять по программе, Исаченко Татьяна Александровна, доктор филологических наук, образ святой княгини Ольги и его почитание в императорской семье по материалам императорской коллекции Государственной библиотеки. Но все знают, что особенно в XIX веке практически в каждой царской семье и великокняжеской была дочь Ольга. По имени Ольга.
Да. И мы даже знаем, что одна из таких достойнейших представителей дома Романовых, Ольга, стала королевой в Греции. 50 лет она была королева Ольга. Королева Ольга Романова. Это вот как раз прямое такое вот наследие самой великой княгини равноапостольной Ольги.
Да. Вот тут еще, во-первых, к нам приезжают со всех концов России и из-за рубежа. Были люди из Петербурга, из Кашина, Рязань, Крым, Симферополь, Витебск, Луганск, Донецк,
Киев.
У нас был представлен видеодокладом Сагач Галина Михайловна, Академии наук высшего образования Украины, профессор университета имени Тараса Шевченко, доктор педагогических наук. У нее была тема «Воспитание молодого поколения в трудах Григория Сковороды». В этом году, по-моему, она к 300-летию Григория Сковороды, мыслителя, даже не могу произнести украинского, наверное, русского мыслителя.
Он родился в 1722 году. Да. Это философ, странник и мистик, который очень повлиял на богословскую мысль именно внутри церкви. И мы помним надпись на его могиле, которую он просил и завещал оставить. «Мир ловил меня и не поймал». И вообще у него очень глубокие вещи. Кстати, даже вот это знаменитое выражение Достоевского, что битва человека совершается в сердце, где Бог и сатана борются, а битва – это сердце человека. Собственно, это сказано было еще другими словами Григорием Сковородой. Он подмечал удивительные вещи, и, конечно, это тоже уникальный, неповторимый путь промысла Божьего. И поэтому очень интересно, как можно было это переложить в таком педагогическом русле. Очень хотелось бы знать тоже об этом докладе поподробнее. Может, получится как-то для радио сделать материал.
Вот. И еще интересная личность у нас большой, наш друг, протоиерей Дмитрий Кузнецов, клирик Луганского храма Всех Святых, Свято-Вознесенского мужского монастыря. У нас храм Вознесения Господня, да, Луганской епархии, Украинской Православной Церкви, магистр права, магистр богословия, духовник Луганской академии внутренних дел имени Дидоренко. Он выступал с очень интересным докладом о святом, которого мы, в принципе, мало кто знает, наверное. Будущий святой, скорее всего. Луганский подвижник благочестия первой половины XX века, старец диакон Филипп. И, конечно, он всегда очень ярко, интересно делает свои доклады. Мы стараемся слушать его всегда. И вот пригласили в этом году через Луганскую епархию, ему разрешили выезд в Москву именно на нашу конференцию. Потом о похожем подвижнике благочестия XX века старец Стефан Кисловодский рассказал Воробьёва Любовь Павловна, наш тоже ольгинка, награжденная медалью святой княгини Ольги, кандидат экономических наук. Далее, что еще хотела сказать, что был очень интересный доклад Первушина Михаила Викторовича, доцент Московской духовной академии, профессор Николы Грешской духовной семинарии, кандидат филологических наук. Доклад называется вот так: «Похвала преподобному Сергию, Епифания Премудрого, рождение символа». То есть он очень духовное осмысление изложил именно похвалы Епифания Премудрого и спрашивал часто у семинаристов, знают ли, читали ли они эту похвалу. Получается, большинство не читало это произведение. И он интересно очень изложил рождение символа преподобного Сергия Радонежского.
То есть символа для всей Русской Православной Церкви, потому что такие узловые моменты истории и личности, вот такие святые, они играют огромную роль до сих пор, тем более мы знаем, что птенцы из гнезда Сергиева, какое было видение, да, разлетелись, и вообще основание монашества, конечно, связано. И поэтому меня очень, знаете, радует, что стали часто выпускать иконы и писать когда именно преподобный Сергий изображен, такая парность с преподобным Серафимом, вот как святитель Никола часто теперь изображается со святителем Спиридоном. Mm-hmm. Это очень правильно, потому что это такая поразительная духовная связь, это такие вот личности, вот как вот княгиня Ольга равноапостольная, равноапостольный князь Владимир.
Конечно, они поминаются вместе в храме. Да, да. Она его воспитала, она заложила же зерна, правильно? И он видел бабушку свою, как она молится, наверное, даже вот в быту. О чем она говорит, о чем она читает?
Да, и потом это пример, помимо того, что какой государственный ум такой, совсем даже, может быть, и не женский, а какой-то высший, так сказать. Но еще мы можем молиться ей, конечно, и как матери, и как бабушке, которая воспитала внука. Ну вот и премудрость какая. Кстати говоря, ведь князь Святослав, ее сын, ведь он был рожден от древлянки, от княгини, от дочери древлянского князя, которых она наказала, будучи язычницей, за их зверское убийство ее мужа, князя Игоря. А тем не менее, сын, ну, у него, наверное, было много по тем временам, как у язычника жен, но факт в том, что промысел непостижимый, потому что князь Владимир наш равноапостольный, он родился... Мамой была древлянка, то есть княгиня Ольга управляла каким-то, вот была, велась вот непостижимым промыслом Божьим. Кстати говоря, как и мама великого князя равноапостольного Владимира, она была из половчанок, из половцев. Поэтому тут все очень как-то премудро и непостижимо. Вот по-человечески охватывать это трудно, есть свои какие-то исторические особенности. И, вот. И нам эти все нюансы, они важны.
Конечно, важны. Ольга была державная. Да. Она была державная, да. Поэтому вот здесь в нашем храме, в Ольгинском маленьком храме крестильни святой княгини Ольги, который находится на территории храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами, изображена икона Богородицы державная. Все это не случайно здесь, потому что наша великая княгиня, у нее и армия была, и Россию она просвещала, и ходила, и защищала свой народ. Поэтому вот эта державность, и особенно... Ее, как правило, называют богомудрой. Вот это слово «богомудрая», оно, наверное, говорит обо всем. Здесь и мудрость, и державная, здесь мудрость и человеческая, и мудрость духовная, богомудрая.
Да это избранничество, ведь родившись в среде языческой абсолютно, она была изначально целомудренным, очень цельным человеком, мы знаем из жития, как она смогла своего будущего мужа в экстремальной такой
князю
ситуации
Игорю отказать,
обличить его, что, собственно, потом и привело к тому, что он на ней женился, оценив по достоинству. И потом, опять же, если государственность, после того, что, да, она отомстила как язычница за мужа, но после этого она ввела закон о подати. Первый закон, это еще будучи язычницей.
Налоги,
чтобы были не более, чтобы не повторялись кровавые истории, что есть, вот указана сумма налога, чтобы князья не жадничали и, в общем, больше. И не нарывались на такие тяжелые отпоры. Да, вот это государственное мышление. И таких вещей потом было много.
Еще мне очень нравится, что Максима Лариса Александровна, литератор наша Ольгинка, тоже награжденная орденом Святой княгини Ольги, замечательную тему нам раскрыла апостол славянства Николай Яковлевич Данилевский. Вот ему 200 лет исполняется в 22-м году. Очень интересная личность. Славянофил.
Да? Он даже основоположник панславянства и человек, который обозначил, в общем-то, русскую идею, которая и сейчас пытается быть осмысленной и развитой. Он повлиял на мировую философию. То есть его знаменитая работа «Европа и Россия», она настолько актуальна до сих пор, и его культурно-исторические типы, которые он разбил, там может подлежать дискуссии, но это ум величайший. К тому же он был еще естествоиспытатель, он был ботаником, он был путешественником, географом, его награждали в географическом обществе. Это личность масштаба необыкновенная, его даже можно назвать гениальным человеком, собственно говоря.
Это... Столько у него талантов. Как правило, талантливый человек, многогранно.
И что интересно, вот если, ну просто так очень эта личность увлекательна, ведь он сподобился видеть живого Пушкина. Ну, он учился в лицее и даже видел, когда вот на праздновании лицея Пушкин посещал, он был свидетелем этого, и прошел через такой очень искренний человек, предельно искренний, через поиски веры, и попал в кружок Петрушевского, как Достоевский тоже, но просто что у него было чисто философское осмысление, которое не грозило царскому престолу, его поэтому не репрессировали. Но после этого он уже стал таким консерватором. Кстати, вот его потрясающая работа о дарвинизме. Mm-hmm. Вот, хоть и Тимирязев в свое время он очень раскритиковал, но это до сих пор, если вот кому удастся посмотреть, хотя бы вникнуть, все, какие научные могли предъявить претензии Дарвину, ну, скажем, его учению, они собраны воедино вот именно Данилевским Николаем Яковлевичем, вот что интересно. И это до сих пор остается актуальным, и этим можно очень обогащать свой интеллект, и не просто так, не праздно. И вот что был за доклад в связи с этим, вот про Николая Яковлевича Данилевского?
Ну, как раз вот вы и рассказали то, что Лариса Анна хотела нам рассказать про Данилевского, что он такой был многогранный. Ну, как, ну, в форме жития, если нам так сказать, его биография. Там еще, я знаю, что Лариса Александровна Максимова общается с Данильченко Данилевской Ириной.
Праправнучкой, да?
Да, да, она член общества потомков войны 1812 года, праправнучка Данилевского. Вот. Но она не смогла приехать, кстати, она с Украины не могла выехать. Тогда.
Помоги, Господи.
Да.
Ну, кстати, он упокоился-то в Крыму.
Да.
Умер-то он умер в Тифлисе тогдашнем, теперешнем Тбилиси, а похоронен в своем имении в Крыму, что тоже интересно.
Очень.
И можно, поехав в Крым, может, кого это заинтересует, попасть. Вот. Но это такие связи, это живая связь духовная, не только с княгиней Ольгой, это все плоды
конечно.
Ее жизни.
Потомки.
Вот. Да, потомки.
Ее потомки,
да.
Конечно. Это ее, ну, как сказать, это ее сокровище, ее богатство. Все потомки за 1000 лет такие вот люди. Еще был доклад у нас, конечно, нельзя было обойти нашу любимую царицу Александру Федоровну Романову. 150 лет ей было в этом году. Лавров Владимир Михайлович, профессор кафедры истории Николо-Угрешской семинарии, доктор исторических наук, пожелал рассказать о ней. А я, конечно, не могла не представить презентацию.
Видеоряд, да?
Да, видеоряд такой красоты. Вот убили красоту, как мне одна знакомая православная сказала, когда об убийстве царской семьи мы говорим, он говорит, убили красоту на Руси. И невозможно, рассказывая о ней, не смотреть бесконечно на ее лик, ее глаза, ее речи, ее духовность, ее богословие, она и богослов, плюс еще такой женский ум в семье. Вот из ее дневников можно черпать столько бесконечно, бездонно для любой женщины. Вот я для себя лично очень много нахожу в ее дневничке. Маленькая такая книжечка, небольшая, но она огромная по содержанию и глубокая настолько, что даже удивляет, какой она богослов.
Поразительно, всегда рядом с ней встает семья, встает родная сестра, святая преподобноучница Елизавета Федоровна. Они, конечно, хоть очень разные, но это родные сестры, и как их воспитали, и как Господь их привел к православию, поразительно. Но они матерью так были воспитаны в таком жертвенном служении к ближнему и к пониманию духовной жизни. Все это расцвело в православии. И, конечно, не полюбить их невозможно, и мы должны к ним обращаться с молитвенной просьбой по всем абсолютно самым разным вопросам.
Они у нас необыкновенные, бесценные.
Да.
И когда мы были в Германии, ольгинцы были с обществом «Алтарь Отечества», педагоги города Москвы, который возглавляет Петракова Татьяна Ивановна, мы были в музее.
В Дармштадте, да?
В Дармштадте, да. Это теперь музей, это был их бывший дворец, где они жили в детстве, и где их бегали ножки, мы там камушки даже подобрали на память. И экскурсовод был потрясен от русской такой делегации. Мы все витрины стеклянные, где находились их вещи детские, тапочки, там, распашоночки и так далее, мы прикладывались как к святыням. Они были потрясены, нам показали все. Он задержался вообще настолько, все время нам показывал, видя, как мы их любим, и такой вот наш огромный интерес к их детству, да, и где прошла их юность, то уезжали, они на нас смотрели с восхищением просто. Почти родными стали.
Мы сподобились тоже побывать там же, в Дармштадте, к юбилею, к 150-летию Елизаветы Федоровны. И тоже были в этом музее, причем получилось, что нам отдельно как бы провели экскурсию. Поражали очень многие вещи, конечно, дух, это атмосфера, вот особенно в этих кабинетах, которые музейные. Но удивило и обрадовало, с другой стороны, что вот тот же тогда мэр этого Дармштадта, или как он, может быть, по-другому у них называется сейчас, до того мероприятия он вообще не знал, кто такая Елизавета Федоровна, и многие живущие в Дармштадте, культурные деятели, они этого не знали. И вот через вот эти мероприятия, которые проводили русские люди, они открыли для себя, и я думаю, что духовная польза от этого была огромная. И сейчас, когда вот такое отношение к русским по всему миру, нужно, конечно, молиться защитницам нашим, для которых родная земля Германия, чтобы все-таки это безумие вот такое прекратилось в отношении к русскому населению.
Но это своего рода и проповедь их. Если они в Германии узнают о своих родственники, можно сказать, Елизавета Федоровна и Александра Федоровна, да?
И русские земляки, святые.
Да, а они русские святые. То есть это проповедь православия. Получается.
Конечно, в первую очередь.
Проповедь православия.
Ну а в нынешнем непростом контексте историческом духовный вес этих святых и значимость значительно увеличится. Мы должны просить их помощи.
Конечно, конечно. Особенно нашу царицу, которая болела за свое отечество. Она так переживала за Россию. Она постоянно писала это в письмах. Мой народ, моя родина, моя Россия. То есть это вот все было ее лично принято в сердце, в жизнь.
А потом пережить такую клевету, это которая мало вообще на земле людей, на которых такое нападение было и так долго, как вот на царскую семью и на преподобную мученицу Елизавету Федоровну. Поэтому сейчас, когда очень много наших русских людей в мире и в той же Германии, православных людей, нужно, чтобы они были защищены, конечно же.
Конечно. Еще хочу отметить доклад нашего духовника, нашего любимого духовника, батюшки нашего протоиерея Константина Татаринцева, заведующий сектором по взаимодействию с воздушно-космическими силами России, духовник Ольгинского общества. И у него...
Очень интересный для меня вот лично был доклад. Он связан с летчиками. Сейчас даже скажу, как он назывался. «Духовная и нравственная преемственность летчиков от Первой мировой войны до современности». Это
да.
Очень интересная тема. Ну, вы сейчас расскажете, а я дополню немножко своей.
Ой, ну это надо смотреть. Батюшка нам показывал и видео, и фотографии, и рассказывал о чудесах, которые происходили, когда он с делегацией приезжал в Белоруссию, где сражались наши летчики во время Первой мировой войны, и как обелиск, на котором были изображены три летчика, был серый, практически не видно было лиц, и не видно было, что там написано, изображено. И когда батюшка отслужил, прояснились, проявились и надписи, и лица, и памятник стал ярким и заметным.
Это в Беларуси?
Да, это было все в Беларуси. И батюшка рассказывал как раз об этой очень интересной истории. Это просто чудо Божие, проявление. Ну как, вот мы говорим часто, икона проявилась, да, была темная, старая, а потом стала яркой, светлой.
Да,
вот это примерно вот
могу
так
засвидетельствовать. Вот, наверное, у людей такие в биографиях встречи были вот с такими чудесами. Вот могу засвидетельствовать, что в моей биографии такое было. Постараюсь сделать материал с отцом Константином Татаринцем именно на эту тему, потому что я выросла в семье, у меня отчим был военным летчиком, он был инструктором вот в конце войны, и дядя, так сказать, он погиб в воздушном бою, и мне приходилось эту атмосферу знать, понимать, он много рассказывал, это очень ценно. И Господь дал возможность, я опять хочу вспомнить нашего покойного, любимого протоиерея Дмитрия Смирнова, кстати говоря, близкого друга отца Константина Татаринцева. И то, что вот среди прочих огромных заслуг есть такая важная вещь, вот связанная с этой темой. В тяжелые нулевые годы, очень непростые, в нашем северном округе, на Ходынском поле, кришнаиты, в то время секты очень были распространены, смогли проплатить, значит, свой проект одному человеку. Я не хочу его вспоминать, называть, но он потом впоследствии стал министром, а потом его все-таки убрали благополучно. И они собирались строить огромное капище, огромнейшее капище на Ходынском поле, со стоянками, библиотекой, и документы все были подписаны. И вот тогда, а это наш северный округ, и вот в этом историческом месте, где на Ходынском поле, я уж не говорю, что исторически, это начало воздухоплавания, вот говоря о Первой мировой, вообще все начиналось как раз там, на Ходынке. А дальше вот больше 200 летчиков погибло, испытателей вот на Ходынском поле, в числе которых легендарный Чкалов. Уникальный летчик, до сих пор наш город Чкаловск, вот недавно юбилей был, его знаменитый перелет через Северный полюс. Это такие достижения всего человечества, можно сказать. Он относится к сокровищнице всего человечества. Он там тоже разбился. И вот представьте, если бы тогда все состоялось, вообще это могло отразиться на духовной жизни не только столицы. Но, конечно, Господь не попустил. А как мы это сделали? Довольно каким-то усилием, и главное, это, конечно, отец Дмитрий. Вот. Мы тогда, помню, с нашим старшим алтарником, он вел передачи на телевидении, я ему помогала. На Ходынке записали, отвлекая вооруженного ружьем охранника, все сняли это место, строительные площадки, все. Потом замечательная игуменья Ксения Чернега, матушка Ксения, которая сейчас игуменья, она тогда юрист, предоставила документ и прокомментировала как специалист, как юрист. Это безобразие. Я помню, что у меня было такое вдохновение. Я писала текст для видео вообще без черновиков, можно сказать, на одном дыхании. И Женя взял интервью потом у отца Дмитрия, который просто своим волевым словом он поднял весь народ Северного округа. Мы это пустили, все, наши возможности были минимальны. Это Северный округ, конечно, местное конечно. Телевидение. А народ поднялся. Я считаю, это одним из важнейших тоже достижений. Вот это очень важно. И после этого не то, что было подписано, ничего не помогло. Народ воспротивился, и сейчас на этом месте, на Ходынке, где эта взлетная полоса, стоит огромный, прекрасный храм, как и 100 лет назад, в честь преподобного Сергия Радонежского, построенный, спроектированный духовным чадом отца Дмитрия, нашим прихожанином, замечательным архитектором, профессором Кузнецовым Сергеем Яковлевичем. Это все в тему о летчиках. Да, продолжается.
Победа за Господом.
Конечно, всегда. Конечно. Всегда. Но усилия людей
усилия
должны.
Усилия людей необходимы, конечно.
Без него невозможно.
Господь помогает тем, кто действует.
И спасибо, конечно, да. Царство Небесное дорогому отцу Дмитрию, да, но и нашим да. тогда телезрителям, кто смотрел, и их активности, и их сердцу. Потому что только сердце могло отозваться несправедливости, невозможности допустить вот это безобразие, кощунство. Вот. Так что с отцом Константином, я надеюсь, что мы встретимся.
Отец Дмитрий Смирнов очень дружили с отцом
да,
Константином.
Да, конечно. Батюшка возглавлял отдел да. по взаимодействию с вооруженными силами, где до сих пор трудится отец Константин.
Да. И еще здесь у нас был очень интересный человек, харьковчанин Моисеев Сергей Валерьевич, председатель Харьковской общественной организации «Русь Триединая». Мне кажется, название говорит само за себя.
Конечно.
«Русь Триединая», «Белая, Малая, Великая Русь». Кстати, князь Владимир, великий князь Владимир, крестил что? Кого? Русь, не Украину он крестил, Русь крестил. И вот у него был доклад такой «Русь Триединая и судьбы Новороссии». Это вот то, что волнует сегодня современных. Он туда ездит постоянно в командировки. Там его родина, там его люди, которые тоже ему помогают. И все очень стремятся скорее, чтобы Русь была действительно триединой.
Куда он ездит?
В Харьков.
И но сейчас он не может в Харьков
и ездить. И в Луганск, в общем, ездит туда, где это возможно.
Сейчас, дай Бог, чтобы возможно. Господь его сохранил, очень да, тяжелое да. время. Но мы вот, поскольку вот тоже много передач, целый цикл, и вот новая книга о старце «Пророк непобедимого Донбасса», вышла книга нашего респондента Владимира Карагодина о его духовнике и вообще о величайшем старце Донбасса, архимандрите Зосиме Сокуре, который да, вот да. и обозначил и в своем завещании монастырю, и вообще этот его рефрен, его жизни, оставленный нам на сегодняшний день, о том, что Россия, Украина, Беларусь – это все Святая Русь, вот о триединстве.
Конечно, конечно.
Мы этим держимся
ну,
и верим.
Я когда-то давно-давно прочитала у преподобного Лаврентия Черниговского такую фразу: «Кто будет разрушать триединую Русь, Малую, Белую и Великую Русь, тот будет вечно гореть в огне».
Ну вот отец Зосима опирался полностью на наследие это, Лаврентия Черниговского, а мне Господь сподобил знать его чад духовных. И такие предсказания, которые оставили Лаврентий Черниговский и тот же отец Зосима Сокур, это такая драгоценность в наши дни. На это можно опираться, это дает надежду и спасает от уныния или от каких-то уныния, сомнений. Да.
И страхов. Так что Сергей очень хорошо, ярко, конечно, говорил, он издал книгу «Переход через пропасть». Вот как раз о тех событиях, которые были в 2014 году. Это он и его соратники подняли российский флаг в 2014 году над Харьковской советом
Это ну и они там были очень сильно репрессированы.
Очень сильно репрессированы, невозможно было жить в Харькове. За ним охотились, и он уехал, конечно, в Москву. Живет здесь, в Подмосковье, недалеко. И старается все эти годы объединять, будем говорить, Святую Русь. Потому что в 2014 году он даже так рассказал, что его жене Ольге, у него жена Ольга, как не случайно. У меня тоже муж Сергей. Вот так это все любопытно получается. Приснился сон, что Харьков вернется через 8 лет, посчитайте, 14 плюс 8, 22. Вот такие интересные бывают совпадения, не совпадения.
А ей приснился кто?
Ей приснился сон, в котором, ну, я не знаю там подробности сна, что была названа цифра 8, через 8 лет. Вот через 8 лет начались вот эти военные действия.
Ну, мы, конечно, знаем, как православные люди правильное отношение ко снам,
конечно,
но
конечно.
Тем
ну,
не менее, да, еще да. С Ветхого Завета есть какие-то знаковые вещи. И потом самое главное в наше время, вот в такое, которое насаждается ненависть и разделение, очень важно скрепляющие вещи – духовные скрепляющие такие вехи, которые должны объединять и не лишить любви во Христе
да,
наши
это
народы.
Самое главное, да.
Сейчас все это очень под большой угрозой разрушения. Мы должны стараться как можно, конечно, молиться в первую очередь и сердечно, сердечно просить у Бога, чтобы не позволил разъединить во вражде наших три народа.
Ну вот как молитва, которую патриаршая читается в храме.
Каждый день в храме.
Каждый
да.
день в храме.
От единой купели крещенные.
Да, да. И мы читаем ее дома. Все распечатали, люди, которые молятся обо всем.
Да, надо напомнить нашим радиослушателям, что наш святейший патриарх Кирилл благословил всех православных христиан, и, наверное, не только, может быть, христиан, читать, ну, кто захочет, для того, чтобы остановилось кровопролитие и все эти чудовищные события, и все привелось к миру и единству, и канон Пресвятой Богородицы, и после этого вот эту молитву, которая читается каждый день в храмах.
Читаем. Стараемся.
Да, мы, нужно, мы молимся
да,
этой
молимся,
молитвой.
Да. Да. И здесь еще у нас уже есть раздел «Образование, воспитание и культура». Это сам последний раздел. Кто досидел, тот услышал тоже очень интересные доклады. Гусакова Виктория Олеговна, кандидат искусствоведения за сектором методической работы отдела религиозного образования и катехизации Санкт-Петербургской епархии, преподаватель Санкт-Петербургского Суворовского военного училища Министерства обороны Российской Федерации. Тема ее была такая – «Историческая память как фактор воспитания патриотизма от княгини Ольги до современности».
Это очень, очень,
очень интересная тема. Охват. Она прислала видеодоклад, и четко совершенно мысли такие были изложены, замечательные. И заключительная у нас была юная учительница русского языка и литературы города Воронежа. Кузнецова Пелагея Дмитриевна, дочка нашего друга, вот протоиерея Дмитрия Кузнецова из Луганска. У нее была замечательная тема «Ольгина Русь, двоеточие, игровая модель школьного ученического самоуправления». Из опыта работы. Это было так ярко, это было так интересно.
А
так
в чем
юно.
Суть?
«Ольгина Русь», то есть это игровая историческая, ну, как
они
игра.
Они составили модель именно для детей, чтобы в игровой форме освоить какие-то вещи.
Исторические факты. Вот, это было быстро, ярко, энергично.
И современно
и
очень.
И современно, с хорошей презентацией, грамотно. Вот, и что еще хотела сказать, что чтения подготовлены были Ольгинским нашим обществом, Союзом православных женщин и приходом Храма Вознесения Господня. И на 15-х ольгинские чтения приехали члены Рязанского регионального отделения Международной общественной организации «Союз православных женщин» в количестве 6 человек во главе с руководителем Сорокиной Галиной Георгиевной, председатель Витебской областной общественной организации православных женщин «Беларусь» Агеева Ирина Анатольевна, Республика Крым, город Симферополь, Хомич Марина Николаевна, ее региональная организация в стадии регистрации. Вот у нас всегда получаются международные ольгинские чтения, как правило. Вот уже давно, несколько лет, начиная, наверное, с 2013 или 2014 года, у нас они сами приобрели статус международных.
И замечательно.
Мы им пишем так.
Но вы еще не сказали о том, что вот мы сказали о дате, что 110 лет Ольгинского монастыря Волговерховья и игумене Софье, теперь, слава Богу, всегдашней почетной гости ольгинских чтений, она в этот раз прислала видео, и главное, что она поддерживает, монастырь поддерживает ваше действие, так сказать.
Да, да, да.
И это очень важно, и юбилей этого монастыря очень важен. И кто бывает на этих землях, конечно, желаем, чтобы приехали, помогли монастырю и просто порадовались вот этой духовной связи со святой. И что было в этом видео?
Рассказ о монастыре. Волговерховье, знаете, у нас был даже такой недоклад, ну, комментарий. Ольга, Вольга, Волга – все это однокоренные слова. То есть из маленького ручейка, когда мы на юбилейных чтениях наших в храме Христа Спасителя в 2019 году, когда праздновали 1050-летие памяти великой княгини Ольги, мы представили фильм наш «От реки Великой душа великая». И там были съемки отца Константина, очень хорошие, начиная вот с этого ручейка, от великой Ольги.
Ключ, да. Такой, бьющийся
маленький
ключ.
Маленький ключик, да, на котором можно стоять на левом и правом берегу реки Волги, который потом превращается постепенно в мощный поток, мощную реку, широты необыкновенной, вот как Русь великая. Как будто от маленького какого-то источника становится великой. От моря до моря распространись, и как мы в Акафисте поем великой Ольге. Действительно, от моря до моря нам Господь даровал такие земли богатые, сильные, мощные. И народ воспитывался богатый, сильный, мощный. А воспитывался
широкой
он,
душой, да.
Да, широкой душой, благородный. А такой народ может воспитаться только православием.
И вот родиной великой княгини, равноапостольной великой княгини Ольги является Изборск, как мы знаем.
Выбуты, река Выбуты, Великая, да. Выбуты под Псковом.
А вот монастырь – это, получается, Волговерховье. Такая дата 110 лет – это тоже приличный такой срок, можно сказать.
Да,
и преемственность,
века,
и вот эта духовная традиция, они же, насколько вот я помню, они там сохраняются.
Сохраняются, да.
И особое почитание самой равноапостольной великой
княгини Ольги. Конечно,
Ольги,
конечно.
Да. Там суровые условия же
очень,
были.
Очень. Вот, всего 4 монахини. Очень требуется помощь, силы, чтобы помочь, потрудиться. И, конечно, восстановить Преображенский собор и главный собор, в котором и предел Ольгин. А так у них всегда совершается на Ольгин день и крестный ход. Там служит сейчас, когда-то его называли отец Алексей Шевчук, наш священник, который помогал нам здесь, в храме Вознесения Господней, в Ольгином храме он всегда служил и очень просил нас помолиться о назначении. И вот мы на Ольгином молебне просили, чтобы Господь скорее управил его место служения. В Ольгином храме великой Ольги молились. Ну и Ольга, конечно, управила в ее монастыре.
Потрясающе.
Теперь он служит.
Здорово.
В ее монастыре и принял монашеский постриг. Теперь он иеромонах Владимир в честь великого князя Владимира.
Потрясающе, здорово,
вот
замечательно.
Вот такие замечательные промыслительные события.
Вот как откликается равноапостольная великая княгиня Ольга, моли Бога о нас. И в заключение нашей беседы хочется напомнить о том, что поется об Ольге, что это русское начало познания Бога и с ним примирение, а дальше...
Заря утренняя в земле русской воссиявшая. Заря утренняя, наша первоучительница, наша просветительница, все из-за качества.
О потомках вот интересное сказано по поводу потомков. То есть от нее вот такое благословение и почитание ложится на всех ее потомков.
Ну, на весь род русский.
На все род
на
русский,
да.
Который, когда он остается верным и вот примирившимся с Богом,
да.
То есть обретшим истину, веру православную. И на эту тему у вас есть стихотворение. Хочется им завершить нашу беседу.
Святой равноапостольной великой княгине Ольге посвящается. «Святая Ольга, государыня моя, тебя равноапостольный Господь прославил. С тобой в молитве пребываю я». Христос народ твой не оставил. Мы, благодарные потомки, поем и молимся тебе. Доверчивый народ наш тонет, ты не оставишь нас в беде. Твой ум, деяния, красота нас всех сегодня вдохновляют. И наши малые дела страну и церковь укрепляют. Мы радуйся поем тебе, чтоб ты нас просветила. Про Матерь Русская, о нашей ты судьбе, чтоб Господа Христа молила, чтобы народ припал к нему, едиными устами прославляя, чтоб радовалась ты тому, как Русь он от скорбей освобождает. Поднимется Святая Русь, пред миром духом воссияет, молитвами твоими пусть вновь веру в Бога обретает.
Спасибо вам большое за интересный рассказ.
Спасибо и вам огромное за внимание к нам, к нашей конференции, к Великой Ольге, за любовь к ней.
И призываем обращаться молитвенно к равноапостольной Великой Княгине Ольге. Спасибо, всего доброго.
Всего доброго.
Напоминаем, вы прослушали беседу с Ольгой Владимировной Гавриловой, председателем общества во имя Святой Равноапостольной Великой Княгини Ольги, членом правления Союз православных женщин, катехизатором. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.